Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». С вами Варвара Жукова. Сегодня у нас в гостях методист Харлампиевского храма, специалист по работе над миссионерскими, культурными, социальными, многими другими проектами Екатерина Грук. И сегодня мы выясним у Екатерины, какая работа и какое служение кипит вокруг прихода, в котором она трудится, и как церковь использует возможности современного мира. Катя, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Воистину воскресе, Варя, дорогие братья и сестры!
Давай начнем с того, как давно ты работаешь в православном храме. Скажем прямо, редко можно встретить девушку или молодую женщину, которая на вопрос, где вы работаете, отвечает в православном храме.
Я работаю методистом благотворительного фонда «Спаси и сохрани» около 3 лет. Знаешь, когда я говорю, где я работаю, как правило, реакция людей меня очень радует. То есть я, как правило, встречаю улыбающееся лицо, и меня спрашивают: слушай, а у меня вот такая идея помочь, я могу то-то принести.
То есть в целом люди позитивно реагируют, когда ты им рассказываешь, да, о своей работе?
Конечно, и такая реакция говорит о многом для меня. Это значит, что у людей сформировано определенное отношение к церкви и к ее деятельности. И это очень ценно.
Можно сказать, что ты сегодня к нам пришла в гости, но представляешь не себя конкретно, а вообще явление социального, миссионерского, образовательного, культурного, я не знаю еще какое сказать, проектирования, которым активно занимается Харлампиевский храм?
Не себя точно. Каждый приход – это живой организм. Со временем у меня приход стал, лично у меня, это моя ассоциация, стал ассоциироваться с ульем, с пчелиным ульем. В улье каждый на своем месте. Есть даже такие пчелы, задача которых – махать крыльями, тем самым поддерживать определенную температуру воздуха. И мне кажется, так же, как у нас. Каждый на своем месте учит, кормит, пишет иконы, шьет, снимает кино. И есть те, кто просто подбадривает всех тех, кто этим занимается. У Харлампинского храма, как в шутку говорит наш настоятель, отец Евгений, сложилась своя экосистема. Все это кипит работой. Школа, телерадиокомпания, собственное швейное производство. И за всем этим стоят люди, у которых есть идеи. И их идеи нужно развивать. Моя задача – монетизировать эти идеи, разбивать их на процессы, обосновывать, формировать тот самый образ результата, к которому мы стремимся. Чтобы в дальнейшем мы могли на эти деньги привлечь деньги, тем самым воплотить их в жизнь.
Какое слово хорошее? Монетизировать.
Да.
Получается, что у человека, у людей, у прихода, да, у коллектива возникает какая-то идея, и она тобой описывается в некой системе, да?
Конечно, потому что не каждое хорошее дело является проектом. Хорошая мысль. У проекта есть своя логика.
Давай так, про проекты. Чем идея от проекта отличается? Идея – это то, что человек пришел и сказал, что хотел бы увидеть так, сделать так, да? А проект – это конкретная система, в которой есть эта идея, и обязательно есть еще набор ресурсов, которые нужно привлечь, набор людей, которые будут это реализовывать, да? То есть проект – это немного сложнее организм, чем одна сама по себе идея. Правильно?
Ну, ты правильно сартикулировала всю эту социальную конструкцию. По сути, речь идет о том, что моя задача – быть глазами и ушами прихода. Если я вижу, что у людей есть, то есть, такое желание, как улучшить жизнь, ну, приходит какая-то своя идея, и я вижу, что для этой идеи у нас есть все, условно, есть ресурсы, есть партнерская сеть, есть заинтересованные люди, для которых эта идея станет в итоге неким преобразованием, да, в их жизни.
Можно сказать, что Русская Православная Церковь идет в ногу со временем сегодня, что она активно использует возможности современного мира для миссии, для социального служения, для просвещения и так далее?
Ну, насколько мне известно, что Русская Православная Церковь сформулировала свой синодальный отдел по церковной благотворительности еще в 91-м году. Это произошло тогда, когда церкви стало можно в правовом поле заниматься чем-то еще, кроме поминовения умерших. И здесь происходит важная вещь, потому что патриарх Кирилл инициировал систематизацию, документальную базу для дальнейшей деятельности. И в 2010 году утверждается новая концепция отдела по церковной благотворительности, в которой четко говорится о том, что задача церковной социальной службы ни в коем случае не дублировать систему государственных учреждений. Необходимо только помочь государству преобразовывать наше общество. И важно, что патриарх конкретно отметил то, что помощь должна быть деятельность, цель которой – вернуть человека в общество и дать радость жизни. И мне кажется, что именно с этих документов пошла некая формализация деятельности церкви в общественном пространстве.
То есть теперь примерно ясно, как церкви поступать в случае, если у нее есть идея, проект, что он должен для этого сделать, да, приход, кто ему в этом может помочь. Тогда возникает вопрос. Вот понятие гранта, да, сейчас мы часто о нем слышим. Церковь также заходит в грантовые проекты, их формулирует, побеждает в этих конкурсах, потом реализует. Вот церкви гранты зачем? Зачем ей такая форма своей работы?
Спасибо, Варя. Как я вижу ответ на этот вопрос? С одной стороны, грант – это большая часть бюджета организации. То есть это может быть существенная сумма, которую можно привлечь в церковь. А опытная НКО на сегодня может уверенно претендовать на грант больше 10 миллионов рублей. И, ну вот, например, для начинающей организации, да, такой маленькой НКО, эта сумма, она, как правило, меньше 500 000 рублей. Но тут важно понимать, что грант – это все-таки про развитие. Это не про рутинный процесс. Нельзя просто взять то, чем мы занимаемся каждый день, да, и предложить для финансирования. Необходима новизна, которую нужно подсветить в грантовой заявке. При этом очень важно по опыту, чтобы важен баланс, чтобы вот эта самая новизна, вот эти новые твои решения не съели потом все твои силы и не искривили деятельность организации. Как это можно понимать? Например, хорошая идея делать какой-то церковный проект в диджитал-среде. Отличная идея. Но надо понимать, после окончания проекта, будут ли силы им заниматься, будут ли ресурсы, будут ли люди, которые дальше этот проект поведут. И такая идея проводить конференции, например, в общественном пространстве с участием церкви в рамках гранта может быть обоснован только с четким пониманием, что произойдет дальше после этого события. Например, как это отразится на нашей организации? Может быть, у нас появятся новые связи, может быть, у нас заключатся новые партнерские отношения, может быть, у нас появятся новые связи с другими территориями. То есть, если этого результата не просматривать, то начинать, на мой взгляд, и не нужно.
Как ты считаешь, сейчас в грантовых проектах храма и вообще в его проектах фонда благотворительного также прослеживается все то, о чем ты сейчас сказала? Какие вообще проекты реализует храм? И ты с позиции человека, который их формулировал в заявке, теперь сопровождает их, что могла бы о них интересного нам рассказать?
Знаешь, на сегодня в храме действует около 30 проектов. Сама была на последнем приходском собрании, и 30 проектов делает храм на сегодняшний день. То есть это те направления, которые не останавливаются. А мы сегодня с тобой поднимаем проект, вопросы именно грантовой деятельности. Поэтому я расскажу о трех последних проектах, которые мы сейчас реализуем, которые у нас в активной фазе. Первый проект – это «Русский апостол Америки». А в этом проекте нас поддержал конкурс губернского собрания общественности, и этот проект мы разрабатывали вместе с тобой.
Это правда.
Нам известно, какую роль играла церковь в жизни людей. Но, тем не менее, ключевую роль церкви в мирном освоении и развитии Сибири трудно переоценить. Только вдумайся, да, Иркутская епархия в первой половине XVIII века, в первой половине XIX века охватывала огромную территорию от Томской губернии до Тихого океана, Алютских островов и Северной Америки. Огромную роль здесь играли православные миссионеры. Например, святитель Иннокентий известен также как и мореплаватель, как ученый-натуралист, как создатель вакцины от оспы. Он – это просто необъятная часть нашей большой истории, которую нужно преподавать, исследовать, интерпретировать. А между тем, ее не проходят в школьной программе. Педагогам просто элементарно часто не хватает ни времени, ни теологических знаний. Нет возможности вести дополнительные занятия. И в проекте мы предусмотрели, что на себя эту функцию у нас возьмут наши батюшки. и они выступили в роли таких консультантов и лекторов. Важно то, что без этих знаний невозможно усвоить генезис нашего уникального государства. Это важно для дальнейшей идентификации себя в нашей большой истории. Потому что невозможно любить то, чего не знаешь. И проект дал в этом плане колоссальные результаты, потому что вместо 4 школ, которые заявились, захотели участвовать 9. О чем это говорит? Тот тезис о том, что родители не очень-то и хотят, чтобы в школе преподавали основы православной культуры, в нашем случае не подтвердился. И ты разработала учебную программу, она наиболее полно отражала все этапы нашей истории. И мне кажется, здесь очень важно, что частично преодолен тот стереотип о том, что у нас история, она такая, знаешь, это история каторжан, беглых сибиряков, то есть как какой-то суровый, холодный край. Нет, это край с уникальной историей, и это история мирного освоения. Поэтому, что у проекта получилась просто шикарная почва для продолжения, мы выиграли уже 2-й грант. Режиссер Мария Александровна будет снимать новеллы по истории Иркутской епархии. Это будет как наш вклад в ту методическую базу для того, чтобы школьникам можно было наблюдать за нашей историей. Да? То есть это будет именно адаптированная история под школьников. 2-й проект – это плод совместной работы с телерадиокомпанией «Иркутский Кремль», на который нам дал свою поддержку Фонд президентских грантов культурных инициатив. Это фильм, документальный фильм о русско-бурятской дружбе «Брат, ты мне». Фильм 2. Это фильм отца Евгения и Марии Александровны Филатовой, который задумался как вторая часть фильма «Брат, ты мне». Первая часть, она есть в интернете, на ютубе «Брат, ты мне». Необыкновенно понятная и полная история о отношениях двух народов, с которыми мы 400 лет делим одно пространство. И вот сейчас какая гипотеза вот этого проекта, что в зоне СВО находится немалое количество бурят, которые вместе с русскими выполняют свой долг. Прямо сейчас на линии фронта пишется новая история, которую необходимо фиксировать, интерпретировать и доносить до зрителя. Герой фильма – командир танковой бригады позывным «Джучи». В фильме есть еще истории кадровых военных, священников, мирных жителей, родителей тех самых наших героев. Премьера фильма запланирована на сентябрь. Знаешь, Варя, я видела кадры этого фильма. Это действительно уникальная история. То есть она... Чем хороша документалистика? Она не предвзятая. То есть она показывает ту картину, которую мы можем наблюдать со зрителем. И премьера фильма запланирована на сентябрь.
Мы обязательно еще об этом скажем, мы не раз нашим радиослушателям пригласим на премьеру, когда будем знать точно дату и место. А пока хочу спросить тебя про еще какой-нибудь один, третий проект.
Давай поговорим о проекте «Мир всем». Он уникален тем, что показывает, какую роль сегодня церковь может играть в жизни общества. Этот проект – авторство руководителя регионального отделения КСВО Светланы Осиповой и нашего отца Евгения. Ты знаешь, как и наши многие зрители, что по благословению митрополита Иркутского и Ангарского Максимилиана с самого начала специальной военной операции деятельность храма сосредоточена на поддержке граждан. Меньше чем за год собрали 50 миллионов рублей, накопили методическую базу и ресурсную, научились плести сети, научились организовывать коридоры, научились разговаривать, да, налаживать вот эти коммуникации с близкими. И при этом мы понимаем, что вот он опыт накоплен, почему бы им не поделиться? Почему бы не поделиться со всей областью, где таких специалистов и таких инициатив гораздо меньше? То есть там есть люди, которые готовы помогать, но они не знают, с чего начать. Почему не помочь им? Почему не создать такую стройную систему, которую можно поддерживать и подпитывать? И вот в рамках проекта открывается такая инфраструктура, это в 30 районах области, будут обучены координаторы, организовано сообщение, и, конечно, с нашей стороны будет всячески поддерживаться коммуникация между участниками этого сообщества. В июне пройдет гражданский форум в рамках проекта, где покажут не только практики актуальные по работе с населением, но и будет такой диалог между людьми, которые помогают. Да, это проект прежде всего для тех людей, которые заняты помощью. И отец Евгений буквально вчера написал, что к нам приедет инок Киприян на этот форум. Это духовник Комитета семьи воинов Отечества. Он анонсирует свой проект «Равный равному». Пока он у нас в Иркутске не запущен, и это тоже такие возможности для наших специалистов.
А это программа «Архангельский глаз». Сегодня понедельник, день всех небесных сил бесплотных, наших ангелов-хранителей. У нас в гостях методист Харлампийского храма, специалист по работе над миссионерскими, культурными, социальными проектами Екатерина Грук. И мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампийский храм. А при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте spasisohranit38.ru. А мы продолжаем. Сейчас Катя рассказала нам о нескольких самых свежих проектов, которые реализует Харлампийский храм. И возникает вопрос. Делая столько всего, погружаясь в сферу благотворительности, вообще адресной помощи людям, культуры, образования, церковь не превращается в обыкновенную НКО? И в чем тогда разница остается?
Варя, спасибо тебе за этот вопрос. Недавно мне попалось интервью австрийского дипломата Карен Кнайсель. И она в нем говорила о том, что ставила пример католическую церковь, и о том, что на Западе сейчас происходит с церковью. Именно потому, что в ней не остается ничего мистического. Решаются политические вопросы, а самое главное, вопрос спасения души остаются за кадром, условно. У меня такая аналогия, что это, как знаешь, такое хорошие ребята, общество хороших людей. И где можно говорить о чем угодно. Нет места мистическому. А я убеждена, что наша православная церковь является прежде всего носителем страшных сакральных тайн. И это самое важное. Остальное – это все вторично. Остальное вокруг этого образуется, как круги на воде.
И тогда, может, мы не знаем о каких-то, может, таких же тайных принципах, которые церковь использует, выходя вот в мир для реализации проектов, своих социальных, образовательных, миссионерских, но ведь она, правда, не становится некоммерческой организацией. Вот в чем здесь секрет? Какие принципы использует тогда церковь? И почему она никогда не станет некоммерческой организацией, всегда останется телом Христовым? Давай попробуем, может быть, я уточню вопрос. Как церковь относится к людям, которые участвуют в добрых делах? То есть для нас что важно? В первую очередь, что мы хотим об этих людях знать? Почему мы их привлекаем к добрым делам?
Ну, в конечном итоге не так уж и важно, сколько денег мы собрали. Важнее, сколько людей откликнулись на наш зов. Важны не ресурсы, важны люди.
Если мы говорим о добром деле, в котором участвует церковь, то повторю, что важно не количество денег, которое собрано за сбор. И ни в коем случае не говорим мы о человеке как о чем-то уже даже таком, что приносит нам пользу. Мы говорим о человеке, который пришел прежде всего в храм, пришел к Богу. Другой вопрос уже, что он принял решение заниматься еще и добрыми делами при храме.
Я бы хотела сказать, что жизнь общины – это же такая историчная реальность, да? И она совершенно иная. Здесь нет каких-то условностей, которых бюрократии. То есть она не так ощущается, как если ты работаешь условно в каком-то государственном учреждении или в каком-то еще светском. Это жизнь иная. И вот мне кажется, что почему мне так зацепило это интервью с Карен, что она говорит, в церкви есть мистическое, в церкви есть вот эта страшная тайна, в церкви есть сакральное. То есть нельзя убрать сакральное из церкви, иначе останутся только какие-то хорошие потуги. А если говорить о таинствах церкви, о вот этом мистическом присутствии, то дела, они очень получаются личностно ориентированные, на мой взгляд. То есть, кто рядом, тот и брат. Кто оказался ближе, тот мне и самый близкий. По этому принципу строится, наверное, вся семантика проектирования социальных проектов в церкви.
Что бы ты посоветовала людям, у которых есть идея, которые хотят воплотить ее в жизнь, сделать, если они не хотят отходить при этом от церкви, или наоборот, думают, что таким путем могли бы в нее прийти. Они могут вообще обратиться к нам и сказать о том, что хотели бы сделать такое доброе дело или другое? Вообще, чем мы можем помочь, можем ли?
Знаешь, меня когда спрашивают, может ли это быть проектом? Ну, то есть приходят наши прихожане и спрашивают: «Кать, вот такая-то идея». То самое тут простейшее, если идея укладывает, для гранта укладывается в формат «мы хотим сделать X, чтобы добиться цели Y в такие-то сроки, а стоит это столько-то», то вот уже готовый проект, остальное все детализация. Но, на мой взгляд, в церкви оно все гораздо глубже. В итоге важны не цифры и количество охвата аудитории, не то, что ты раздал, сколько сердец ты реально добрался и что из этого вышло в долговременной перспективе. И вот эта задача уйти в глубину, она, мне кажется, самая важная. Ее нужно и ставить первостепенной. Ну и помнить, что оценивают нас все-таки выше.
Хорошо. И заключительный тогда вопрос, может быть, личный. На твой взгляд, может ли человек в церкви, девушка, молодая женщина, как сейчас принято говорить, профессионально реализоваться?
Ты знаешь, вот уже находясь в храме, до меня стала практически доходить очевидная истина. Когда Бог становится на первое место, то все становится на свое. Удивительным образом я переживаю этот внутренний рост. И он абсолютно не связан с тем понятием успешного успеха, которое декларируется сейчас постоянно в медиа, или он никак не связан ни с какими трендами. И это приносит колоссальное удовлетворение и ту самую радость.
Спасибо, Катя, большое за нашу встречу. И мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампийский храм и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани», вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте spasisohranit38.ru. Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте, сообщество «Харлампийский храм» или обратиться по телефону 8-964-288-6207 или по номеру редакции 24-39-39. Прослушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампийского храма harlamp.ru. А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампийского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были методист Харлампийского храма, специалист по работе над миссионерскими, культурными, социальными проектами Екатерина Грук и я, Варвара Жукова. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампийского храма, города Иркутска.